Музон представляет.
Лайфкаст на Музон.
Всем привет, с вами я, Нургалис Абитов, ну а это очередной выпуск лайфкаста на телеканале Музон. И сегодня у нас в гостях Елена Данилова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Нургали.
Елена, вы у нас клинический психолог, также основатель школы для детей с дислексией, если я не ошибаюсь, да?
Да, все верно. На самом деле я очень много могу говорить о дислексии, поэтому здесь хотелось бы немного сказать более простым языком, да, что такое дислексия. Дислексия – это тогда, когда дети при хорошем интеллекте, да, то есть если берешь, проверяешь, где-то там по психиатрам ходишь, у ребенка достаточно хороший интеллект, и в большинстве случаев этот интеллект выше среднего. Да, то есть, также дети не имеют никаких других нарушений ментальных, таких как умственная отсталость или так далее, но почему-то не успевают по академической программе. То есть им тяжело читать, им тяжело понимать то, что они прочитали, тяжело писать, либо, например, тяжело совершать какие-то арифметические действия. И тогда ребенок в какой-то момент просто теряется в общей массе детей, да, то есть которые успевают, и превращается в некого такого неуспевающего троечника, двоечника.
Ну, да.
И, знаете, если раньше можно было сказать, что дислексия была скрыта, то сейчас все больше людей узнает о дислексии, и все больше людей начинает обращать внимание на своих детей не как на детей лентяев, а именно на детей, у которых есть определенные
трудности. Ну да, и уже не так сильно часто нагоняя уже получают за то, что тут не могут сконцентрироваться, да, на чтении и не могут усвоить информацию, что в книге написано.
Да, все верно. Но при этом, знаете, дислектики очень часто становятся достаточно успешными людьми, ну, если правильно подобрать к ним определенный подход, потому что среди таких людей очень великие люди, такие как Уолт Дисней. Это дислектик, да.
Серьезно?
Один из самых известных дислектиков в мире. Генри Форд, тот, кто создал нам конвейер для строения машин. И другие известные люди, которые переворачивали наш мир. То есть, может быть, у какого-то родителя сейчас сидит и плачет от книги будущий Генри Форд или Уолт Дисней. Но основная особенность таких деток – это, наверное, то, что они мыслят больше правым полушарием. А правое полушарие у нас отвечает за творчество. То есть многие творческие люди, вот из вашей специальности,
ну, да,
да, то есть это люди, те, которые предпочитают воспринимать и мыслить правым полушарием.
Ну, мы же, в принципе, раньше же, ну и сейчас вроде так же делят же гуманитарий там и физмат.
Да, ну это вот разделение на то, что кто-то общественные науки любит, кто-то более точные науки. Здесь же немножечко другое, да, то есть здесь разделение на то, что люди больше подвержены эмоциональным каким-то, эмпаты, да, то есть чувствуют других, кто-то больше в творчестве занимается, а кто-то вот больше, знаете, академически такие навыки. Так вот, правополушарные люди – это вот эти мечтатели, летающие в облаках, постоянно в творчестве каком-то, хаос, беспорядок,
ну,
творческий.
Да.
А левополушарные люди – это вот те, кто, знаете, по-другому еще у нас называли ботаниками, да, то есть те, кто любит больше таких технических, и тем, кому, в принципе, дается легко обучение.
Ну да, больше по теоретические знания любят получать, а некоторые, наоборот, им больше практика нужна, чтобы усвоить информацию какую-то определенную.
Да, все верно.
А вот как выявить таких детей, ну, даже не детей, людей, в принципе, взрослые тоже наверняка узнают о своей проблеме.
Здесь очень важно и родителям, и, в принципе, другим понимать, что дислексия есть как приобретенная, так и генетическая. Когда мы говорим о генетической дислексии, это говорит о том, что дислексия передается от родителей к детям и так далее. Если хоть один ребенок есть генетической дислексией в семье, то вполне возможно, что остальные детки имеют те же самые предрасположенности. Вообще, в принципе, определять можно как по наличию ребенка уже такого, либо наличию таких трудностей у родителей, или если они до этого испытывали, либо с 5,5 лет уже существуют определенные диагностические материалы, которые могут позволить родителям определить предрасположенность дислексии, потому что основная проблема, она больше видна к 3-4 классу, когда действительно родитель понимает, что опа, а там уже ребеночек-то тяжело читает. То есть в первом классе мы думаем, ну ладно, вроде бы как читает, может быть, я не досмотрела, может, пока только начал читать, и не обращаем внимания. Второй класс, ой, ну ладно, педагогическая запущенность,
ну,
так
да,
называемая. А вот третий класс мы уже понимаем, что что-то не то. И вот тогда родитель, учитель начинает бить тревогу. А это уже поздно.
А ну, а как это обычно замечается? Ну, помимо того, что помимо чтения?
Ну, вот именно, что ребенок при определенном хорошем развитии, то есть физическом, умственном развитии, то есть никогда за ним не замечались какие-то отставания, он почему-то вот не успевает по академической программе. И чаще всего таких детей называют лентяями. То есть,
или несобранные.
Несобранные, невнимательные. То есть кажется, что либо родители за ними не досмотрели, либо сам ребенок по характеру такой.
Ленивый, может, и не хочет учиться просто.
Да, все верно. И вот в этот момент тогда родители из-за постоянных жалоб со стороны там, школы, да, либо сами видят, что ребенку тяжело просто обучение дается, они начинают бить тревогу в плане того, что почему не исправляется? Ребенок же вроде хорошо развит.
А в школах вообще как-то этим занимаются сейчас? Просто я, насколько знаю, там тоже психолог есть школьный. Или они в этом плане вообще никак?
Давайте я вам так скажу, что в свое время я решила пойти на обучение именно в наш казахстанский университет, на магистратуру, для того, чтобы проверить вообще, идет ли подготовка даже хотя бы на вот уровне магистратуры психологов, педагогов-психологов именно с точки зрения трудностей в обучении. Я вам так скажу, есть одна тема в течение 2 лет обучения, где просто вскользь говорят о том, что есть такое понятие, как дислексия, и есть такое понятие, как трудности в обучении. Но это вскользь. Никто не знает, к сожалению, это глубина. Хотя я считаю, что именно учителя начальных классов, психологи должны это глубина проходить, потому что они в первую очередь сталкиваются с этим. И, к сожалению, ситуация такова в Казахстане, да и в принципе, везде, что о дислексии почти никто не знает. То есть ни психолог. Считается, что это проблема из сферы логопедов. Но давайте так скажем, что не в каждой школе есть логопед. Это раз. Во-вторых, не в каждой школе есть такое количество логопедов, которые может себе позволить работать не только с детками с действительно серьезными нарушениями, но и вот там те, кто...
Я почему-то думал, что логопеды это в другой сфере должны заниматься.
Вроде бы кажется, но знаете, по практике именно нашей деятельности, именно логопеды чаще всего пишут, работаем с дислексией. Но на самом деле это работа в первую очередь психолога, потому что там достаточно большой пласт работы с мышлением ребенка. То есть ребенка нужно научить работать со своим мозгом. И тогда ребенок, в принципе, достаточно активен. Станет. И не учителя начальных классов, не психологи, к сожалению, которых тоже всего 1 на 4 тысячи учеников, что максимум может сделать групповое занятие провести. А для детей с дислексией нужны в обязательном порядке индивидуальные занятия, чтобы понять, потому что нет 2 одинаковых дислектиков. Это, знаете, вот как нет 2 одинаковых людей. Это алмазик, который нужно каждый раз вот как-то...
у каждого, индивидуально.
Да, конечно. И говорить о каких-то групповых занятиях по обучению чтения тут даже об этом не стоит говорить.
Интересно, а как вообще проходит работа с такими детьми, пациентами даже, наверное, их правильно так назвать?
Мы в своей практике их называем клиенты, и получается, что основная задача специалиста, который работает с таким ребенком, это выстроить определенный комплекс работы. Первое – это выстраивание психологической платформы, то есть чтобы ребенок перестал себя считать, давайте так скажем, дурачком. Потому что многие дети, приходя на коррекцию, думают, что не совсем они умны.
Что они не такие, что это плохо.
Да, знаете, даже у меня есть практики, когда я работала со взрослыми, это 40-летние, 50-летние взрослые мужчины, женщины, которые говорят, я всю жизнь думала, что я дурочка либо дурачок.
У нас еще и в школах, в принципе, дети тоже жестокие.
Только дети.
ДЦПшник. Даже бывает и учителя тоже, на самом деле, тоже агрессивны в этом плане.
Да. И родители, давайте так скажем, потому что многие родители, когда видят, что ребенок не совсем успевает, они же первые начинают обзывать
его. Возможно, он в них как раз таки.
Вот. А может быть, именно от этого родителя оно идет. И получается, что... как ребенок, он просто-напросто думает об этом, и самая основная задача – это убрать вот это вот напряжение, неприятное ощущение, то есть дети очень многие впадают в определенное нехорошее психологическое состояние. Вторая платформа – это работа с нейропсихологической стороной, то есть это мы учим мозг работать правильно, то есть ребенка управлять своим мозгом. Он пока сейчас мозг управляет ребенком, можно так сказать. И только последним уровнем начинаются академические навыки. То есть мы должны сначала ребенка научить любить книгу, а только потом его подпускать к этой книге. А если, конечно, мы сразу же подпустим ребенка и заставим его читать, это просто будет то же самое. И это только индивидуальная работа. То есть сначала ребенок должен пройти индивидуальную коррекцию комплексную, и только потом можно каким-то образом говорить об улучшении его академических навыков.
За какой период обычно когда вы проходите вашу, ну, вот работу с ребенком, с пациентом, с клиентом, как вы сами говорите, какой период занимает вот все это лечение?
Ну, смотрите, все программы, которые предназначены для детей с дислексией, являются интенсивными. То есть, это, знаете, как привычка. Вот для того, чтобы была привычка, нужно 21 день, да, психологи говорят. То есть, ежедневно, методично мы что-то должны делать 21 день, чтобы это превратилось в привычку. Здесь то же самое. Нейронные связи у нас формируются, если мы изо дня в день что-то делаем одно и то же. То есть, наша задача вот в этой коррекции выстроить правильную нейронную связь. И для того, чтобы ее выстроить, ребенок должен полностью погрузиться в этот процесс. И это только через интенсив. Мы с ребенком работаем по 6 часов в день. То есть индивидуально ребенок приходит по 6 часов в день, и 6 часов в день это может быть от 5 до 10 дней. То есть это где-то от 30 до 50 часов работы прямой с ребенка, специалиста. И после этого уже ребенок, ну, ребенку передается некая такая ответственность его родителю, и уже потихоньку специалист отходит, передавая эту ответственность, чтобы дальше ребенок мог пользоваться. Мы называемся больше методистами чаще. Почему? Потому что мы передаем навыки владения методикой. А навыки владения методикой – это навык владением своим мозгом. И вот когда ребенок научается этим навыкам, мы передаем уже на ответственность родителей, и родитель дальше должен поддерживать этот процесс. То есть, если говорить простым языком, мы учим ребенка прыгать, но насколько высоко он будет прыгать, это уже зависит от домашних
заданий.
Да, вы ему
базу знаний даете, и он уже и дальше сам развивает.
Все верно. Для того, чтобы стал вот этот навык работы со своим мозгом некой частью личности, его еще по-другому называем, да, вошло в личность ребенка, нужно от полугода до 2-3 лет. Ну, то есть, если мы говорим, вот интенсив прошел, и полгода, например, с ребенком нужно методично по рекомендациям специалиста, под его наблюдением заниматься дома, делать так, чтобы и уроки были соответствующие, и с педагогами разговаривать, а без этого никуда. То есть, если даже ребенок откорректировался, да, и дальше мы пришли и получаем тот же самый оплеухи, ну, даже словесные, да, то есть, что те же самые претензии, то есть ничего не поменялось в окружении ребенка, то, к сожалению, все, ну, как бы,
вся работа,
вся работа и ребенка, и специалиста, она просто на смарку. Поэтому мы сразу же родителя предупреждаем, что придется менять его поведение и как-то разговаривать с преподавателями. И именно поэтому, кстати, мы создали школу для детей с дислексией, потому что понимали, что выпуская ребенка после интенсива, он возвращается в ту же самую среду. И, к сожалению, все, что было, теряется.
Ну, а вот вы говорите про школу, это получается прям обучение полное идет, помимо того, что он у вас как бы лечится, еще и получает базовые знания?
Все верно, это как стандартная начальная школа, которая, ну, как в любой школе Казахстана, то есть ребенок получает начальное образование по стандартам Республики Казахстан. Но помимо этого ребенок еще и проходит определенную программу развития и коррекции, мы это называем. То есть ребенку корректируют его академические навыки, плюс развивают его таланты, потому что эти дети талантливы. И вот мы как бы убираем проблемы, то есть переводим фокус с проблемы на фокус таланта ребенка. Когда ребенок освобождается от своей проблемы, ой, вы не представляете, на что они способны. Это такие дети невероятные, которые иногда тебе дают такие идеи, до которых ты никогда сам не додумаешься.
То есть... А вот вы говорили про начальное образование. Это получается какой класс?
Это с первого класса по четвертый класс.
По четвертый.
То есть, в принципе, мы же всегда платформу академических навыков закладываем именно в начальной школе. В средней школе мы уже просто развиваем детей, да, то есть уходим в глубины, в какие-то определенные сферы. Так вот, наша задача была именно при создании этой школы, чтобы детям с дислексией дать вот эту платформу навыков, чтобы ребенок мог потом перейти в обычную школу без всяких коррекционных работ и дальше работать уже. Ну, то есть дислектики, они могут учиться так же хорошо, как и остальные, просто с учетом определенных их особенностей.
А бывали ли случаи то, что дети возвращались обратно в общество, если так говорить, и все обратно возвращалось, откат шел?
Это снова же зависит от родителя в первую очередь. То есть, если родитель не придерживается рекомендаций, если родитель, ну, просто-напросто забивает на те рекомендации, которые ему дали после коррекционных работ, то возврат в течение месяца-двух переходит, то есть через 2 месяца ребенок будет иметь те же самые проблемы, что и было. Потому что наш мозг, он это как челка, которую мы всегда зачесывали в одну сторону, да. А потом решили зачесать в другую.
Да, да. Чуть ветер подул.
Да, и чуть ветер подул, и все, она вернулась обратно. И здесь то же самое, ребенок чуть-чуть что-то не то, чуть-чуть с этой вот правильной дорожки сошли, он просто вернется обратно. То есть здесь такая тонкая-тонкая грань, как я всегда говорю родителям. Вот когда у вас есть старший ребенок дислектик, вы с младшим ходите по очень тонкой грани. Если вы правильно не будете проводить профилактику, вы получите еще одного дислектика. Если правильно будете проводить профилактику, то этого дислектика не будет. И то же самое с откорректированным дислектиком. То есть если вы будете правильно соблюдать, то откорректированный дислектик вам даст результаты. И результаты, честно скажу, как мама ребенка с дислексией, колоссальные. А если же этих не будет рекомендаций, то есть учета рекомендаций, то вы получите снова же своего же дислектика с проблемами.
Ну да, а вот те, бывает же, к вам обращаются уже за помощью, не в самых младших классах, а уже в будущем, после 4 класса. Вы сказали, что по 6 часов в день занимает это, и срок все-таки тоже не пару дней. И как все это, совмещать? Просто учеба у нас тоже немало часов занимает в день. После этого дети к вам едут, получается? Еще оставшуюся часть дня, 6 часов?
Нет, на самом...
Нагрузки такой большой нет на ребенка?
Нет, на самом деле во время коррекционной работы мы всегда говорим родителям, что мы выдаем справки для того, чтобы ребенок не посещал школу, потому что посещение школы, оно будет напрягать мозг. Представьте, это работа с мозгом. И если ребенок 6 часов работает у нас с мозгом, он просто будет никакой... Очень часто родители говорят, он пришел и упал, все, спит.
Ну да.
И поэтому на это время, то есть это интенсив, от недели до 2 недель. Мы на это время выдаем справки, где родитель просто показывает, что он на коррекционной работе, и эти 2 недели просто-напросто ребенок не посещает школу. Да, можно физические занятия посещать, но школу не посещает. Когда ребенок имеет академические трудности, а то, что он эти 2 недели не посетит школу, не потеряет.
Он и так информацию в любом случае не усвоит.
Все верно. А так будет хотя бы какой-то толчок. Мы всегда пишем рекомендации в школу после уже коррекции для того, чтобы преподаватели прислушались. Но наша рекомендация – это как на заметку, давайте так скажем. Один преподаватель прислушается, другой положит в дальний ящик и дальше не будет прислушиваться. Поэтому и от преподавателя это тоже процесс
учебы. А были ли какие-то проблемы, связанные со школами, что у нас они так прям противились, например, вот этому?
Были проблемы, с одной и со второй стороны, родитель и ребенок, и педагог. Первая проблема – это когда педагоги не хотят воспринимать, что ребенок имеет дислексию, и не хотят менять свой педагогический подход. То есть вот она привыкла, или он привык работать через административные какие-то вещи, либо там авторитет, а такому ребенку не подходят авторитарные подходы. И тогда родитель вынужден отказаться от этого педагога и переходить в другую школу. Очень часто такие моменты были. И есть момент с другой стороны, когда родителю стыдно говорить о том, что у его ребенка дислексия. И вот они прошли коррекцию, и тихонечко можно, мы не будем рассказывать о том, что у нас в школе коррекция. Можно это как-то сделать?
Странно, вроде так. Прям заболевание какое-то.
Да, очень часто из-за непонимания, что такое дислексия, все думают, что это болячка, все думают, что это какое-то серьезное отклонение. И сейчас мы ведем определенную работу по информированию, что дислексия – это особенность мышления, что здесь не говорится о том, что ребенок имеет какие-то серьезные нарушения, с которыми он никак не связан со школой, и так далее. Но, к сожалению, пока это остается болезнью в умах и в представлениях наших специалистов, наших родителей, да и в принципе общества. Это, как раньше с аутизмом было. То есть никто не знал, что это такое, для всех это было какое-то непонятное заболевание, давайте так скажем. Сейчас это все уже воспринимают как особенность ребенка, нужно подойти просто подход. Вот дислексия, она сейчас проходит тот же самый, путь, что когда-то проходил РАС, то есть расстройство аутистичного спектра. И, может быть, мы через несколько лет придем к тому, что все начнут понимать, что такое дислексия, и не будут бояться говорить о том, что у меня ребенок с дислексией. Те, кто не побоялся сказать, это те, кто учится в нашей школе. Мы уходим в школу, у нас школа имеет прям название, в своем названии дислектик, то есть и родители не боятся говорить о том, что у меня ребенок учится в этой школе. Хотя наша школа не является коррекционной, она является адаптивной, То есть это очень большое отличие от коррекционной школы. То есть мы не корректируем детей в данном случае, то есть по специальным программам, да, там, государственные программы, которые созданы для детей там, с умственными отсталостями либо какими-то ментальными нарушениями. Мы работаем по той же самой программе, что и
дети. Получается, да, дети, окончившие вот эти классы начальные, они также смогут спокойно с этими оценками полученными, да, перейти в другую, и это все будет засчитываться.
Все верно. То есть они не имеют никаких обозначений, что они учились в какой-то специализированной школе.
Ну, это отлично, на самом деле.
И это многих родителей привлекает, потому что они многие не хотят иметь, давайте так скажем, этот ярлык, потому что дислексия, она, ну, это не инвалидность, да, определенная, не какие-то моменты, которые ребенку могут сломать жизнь, либо не позволить им поступить на работу, или еще что-нибудь, и поэтому они не хотят лишний раз себе вот этот ярлычок навешивать.
А вот, ну, уверен, что к вам немало обращаются детей, родителей с этой проблемой? А вообще, ну, ваша школа сколько может в себя вобрать учащихся?
На самом деле школа...
И сколько у вас преподавателей?
Ага. Школа у нас создана с тем учетом, что это малокомплектная школа, и мы не собираемся делать ее достаточно большой. То есть мы берем качеством, но не количеством. И даже если в будущем мы хотим расширить зону охвата детей, то это будет создание еще множества таких малокомплектных школ, но ни в коем случае это небольшая там, на 4000 человек, потому что не будет эффекта того, который можно получить в малокомплектной школе. Отличие в том, что это создание среды homeschooling, то есть домашнего обучения. Ребенок себя чувствует как дома, то есть это психологически определенный комфорт. Школа рассчитана на 40 детей, то есть это 4 класса по 10 детей, и на 40 детей у нас работает 20 специалистов. То есть по факту на одного специалиста двое детей.
Но
да, это достаточно такой серьезный подход, потому что по-другому нельзя. Если мы будем меньше специалистов брать, тогда мы не сможем показать то качество, которое сейчас показывается для детей. А для ребенка, для того, чтобы с ним работали, нужно как минимум 4 специалиста, чтобы с ним еженедельно занимались. Это логопед, это нейропсихолог, это специалист по трудностям обучения, это психолог, ну и, конечно же, сам педагог, но это как пятый специалист, который ведет ему уроки.
Ну, это очень даже хорошо. Прям, меня как до будущего родителя вы прям успокоили. Но теперь перейдем уже к взрослым. Взрослые тоже наверняка страдают такой проблемой дислексии. И уверен, что к вам обращаются за помощью взрослые именно. И вот интересно, как часто они обращаются?
Ну, взрослые, наверное, обращаются те, кто как-то обеспокоен своим развитием. Многие просто в какой-то момент находят, ну, так называемые компульсивные решения. То есть, как скрыть свою проблему. А многие там берут и записывают свои текстовые сообщения, вот как сейчас у нас есть в WhatsApp, через звук, и тогда выходит грамотное сообщение, да, либо нажимают на прочтение вслух, да, чтобы понять, что прописано. Либо это люди, которые занимаются своим развитием. И в большинстве случаев это вот ближе к 30-40 годам. То есть, это вот как раз такой переход, когда начинается кризис среднего возраста, да, когда человек начинает искать себя, и он понимает, что что-то было не так тогда. И если говорить из статистики, то где-то, наверное, из 100% моих клиентов, где-то около 20% это взрослые клиенты, то есть это клиенты более старше 18 лет. В моей практике были люди, которые сидят на достаточно высоких постах, люди, которые имеют свой бизнес и достаточно успешный бизнес, люди, которые не боятся говорить о том, что у них дислексия, да, и в своих аккаунтах они могут тоже говорить о том, что у них дислексия, хотя для нашего общества это немножко пока новое, да, то есть, и когда люди корректируются, сразу же скажу, корректировать дислексию никогда не поздно, это можно делать и в 60, и в 70 лет, да, просто люди, вот как-то один мой клиент сказал, знаете, у меня такое ощущение, как будто спала пелена с глаз. То есть такое ощущение, что я всю жизнь жил с каким-то туманом перед глазами. А когда вот прошел коррекцию, у него спала эта пелена, и жизнь как будто легче, что ли, стала.
Ну да. А вот мы говорили про детей, то, что это вот такой период mm-hmm. занимает. А со взрослыми все так же?
Все то же самое. А со взрослыми, с одной стороны, немножко тяжелее, потому что у них уже сложился какой-то определенный...
Сформированное.
Ну, да, сформированное мышление, сформированные взгляды на мир, да, и поэтому их переделать немножко тяжелее. И поэтому их путь вот коррекции, он может занимать до года, до двух, да, то есть, ну, они получают навыки, берут на себя ответственность, и дальше уже, конечно же, самокорректируются. Но именно взрослые достигают больших результатов. То есть детки, они это как бы незаметно проходят. То есть для них это новый этап развития просто, вот как
пубертатный период. Ну да, но взрослые знают конкретно, что им нужно и для чего они этим занимаются.
И они получают определенные результаты в своей сфере деятельности и так далее. То есть особые признаки, когда взрослые имеют дислексию, ну то есть с чем сталкиваются, с какими проблемами чаще всего, это то, что, например, им тяжело составить какие-то программы. То есть прекрасно может, ну, те же самые айтишники, да, то есть он знает, как будет выглядеть та же самая программа, но он не сможет ее описать письменно, то есть тех заданий, к примеру, составить. А если это люди, которые поступают на работу, им тяжело прочитать тот же трудовой договор и понять, и они подписывают не глядя, то есть беря на себя риски, да, либо кому-то тяжело элементарно даже дома убраться, потому что да. Это определенная такая особенность, которая может нести проблемы даже в социализации, ну вот даже семейной такой.
Угу. Сижу такой, задумываюсь, может, у меня тоже такая проблема существует.
Вы не первый. Знаете, вот очень часто люди, которые со мной начинают общаться и рассказывают о дислексии, они говорят, мне кажется, что я тоже дислектик.
Ну да, потому что бывает, вроде бы сидишь, читаешь книгу. Например, раньше я любил очень часто читать книги, но у меня как-то фантазия включалась, потому что мне это прям интересно было. Я там в книгу смотрю, целый фильм у себя в голове фантазирую. Mm-hmm. А вот такие более научные какие-то, ну, типа, ту же самую физику, химию, сидишь и не можешь никак сконцентрироваться. Ну, так, прочитаешь, потом...
Ну, а знаете, это почему? Мы же все имеем правое полушарие, поэтому мы все иногда, вот это называется дезориентация, уходим в себя, в свои мысли, в свое воображение. Просто у дислектиков это происходит более глубинно. Они иногда теряют связь с реальностью. Для них то, что в голове, реальнее, чем снаружи.
Да. Угу. А, ну, теперь интересно, конечно, много ли таких вообще у нас людей, на самом деле? Ну, в Казахстане даже, если по Казахстану брать.
Ну, по Казахстану официальной статистики, к сожалению, не проводилось ни государственными органами, ни независимыми какими-то организациями. Есть мировая статистика, которая говорит, что таких детей от людей, точнее, имеющих те или иные трудности в обучении, от 12 до 17%. Населения, да, то есть нашей планеты. Если говорить про Казахстан, то вот буквально недавно, осенью этого года, 6 школ города Астаны провели определенные исследования у себя внутри, благодаря тому, что они обучились сначала у нас, потом делали диагностики, и вот они проводили диагностирование у детей и выявили из 6000 детей около 700 имеющих дислексию, то есть те, которые не имеют других диагнозов, но и плохо учатся. И вот подтвердилось 700, то есть смотрите, это 10%. По факту это 10% детей в этих школах сидели с дислексией, но никто об этом не знал. То есть мы можем говорить о том, что в принципе наш процент он тоже примерно приблизителен так же, как и 12-17, как и во всем мире. Но при этом я еще хотела бы сказать, что в Казахстане эта проблема может стоять серьезнее, потому что у нас билингвизм. А билингвизм – это один из факторов развития дислектичности детей. То есть иногда ребенок просто начинает путаться, на каком языке ему думать. Ну, автоматически.
А, ну да, из-за того, что у нас многонациональная страна,
да, здесь
решается.
Да, и здесь видите, в чем смысл. Детки, которые всю жизнь, там, например, научились говорить на русском, да, очень часто, вот, например, в казахоязычных семьях, да, дети говорят на русском, потому что вокруг все говорят на русском, вышел на площадочку, да, и родитель его дает в казахоязычный класс. И ребенок думает на русском, но учится на казахском, ему тяжело. Либо наоборот, родитель, там, например, всю жизнь говорит с ребенком на казахском языке, его, ну, вообще, в принципе, вся семья говорит на казахском, а решили отдать в русский класс почему-то. И что опять
то
происходит?
Же то же самое.
Ребенок думает на одном языке, а учится на другом. Если у ребенка генетическая предрасположенность к дислексии есть, то автоматически ребенок запускает свою дислексию.
Ну что ж, будем понемногу завершать наш подкаст, и я уверен, Если вот такие, ну, вы нам цифры говорите, что у нас, в принципе, по миру 10-12%, у нас также наверняка такие же цифры, то и, возможно, кто-то из наших зрителей также является дислектиком. Поэтому, дорогие друзья, если вот по симптомам, которые озвучила нам Елена, у вас есть какие-то схожие симптомы, какие-то ощущения у вас есть такие, то вот можете обращаться к Елене, у нас обязательно будет указана ваша страница. И можете обратиться, и Елена вам обязательно поможет. Ну, а если вы замечаете такую же невнимательность, и что ребенок никак не может усвоить информацию, читая книги, тоже можете, конечно же, отправить ребенка к Елене, и она обязательно поможет. Елена, вам спасибо большое за информацию, то, что узнали, наконец, что такое дислексия.
Вам спасибо за интерес, и я надеюсь, что нашим зрителям тоже информация будет очень полезной.
Всем спасибо, всем пока.
Каст на Музон.